Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Христос воскресе!
Воскресе!
Сегодня мы с вами с Божьей помощью будем изучать третью главу книги пророка Даниила. В этой главе рассказывается о золотом истукане и печи, раскаленной огнем, в которую были брошены отроки Божии. И мы попытаемся понять, почему Господь посылает гонения на сообщество верующих. Что это такое? Гонение – это милость со стороны Бога или наказание? Или, может быть, и то, и другое вместе? Итак, третья глава начинается словами: «Царь Навуходоносор сделал золотой истукан вышиною 60 локтей, шириною 6 локтей, поставил его на поле Деири в области Вавилонской». Ефрем Сирин, преподобный отец, пишет, объясняя слова, поставил его на поле. Поставил на таком месте, которое было бы достаточно для множества народа, собранного на праздник в честь сооруженного тела. Есть, скажем прямо, разные представления о том, что это был за истукан. Одни отцы говорили, что это был истукан, изображавший самого царя Навуходоносора. Другие говорили, нет, это был истукан, изображение одного из богов Вавилона, возможно, Мардука, как верховного их бога в их языческом пантеоне. Итак, вышиною истукан в 60 локтей. Число 60 в древности считалось числом величия и успеха. В ханаанских, ассиро-вавилонских, еврейских традициях это число означало число величия и успеха. Идол был воздвигнут, как мы прочитали, в долине под названием Деир, на поле Деир, по-еврейски Дура. Это название восходит к арамейскому корню Дур, означающему «жить, пребывать». То есть этот истукан, он как бы поселяется на земле, чтобы жить, пребывать. Но мы знаем из предшествующих глав, долина находилась в области Медина, это был целый судебный округ Вавилона. И первоначально пророка Даниила хотели назначить быть управителем этого округа. Но он отказался в пользу своих друзей Сидраха, Месаха и Авдинага. То есть это земля, этот округ, где пытаются поставить идола 60-метрового, она была под управлением трех молодых людей, верующих людей, Сидраха, Месаха и Авдинага, тех самых отроков из печи, которых мы воспеваем в церковных песнопениях. Дьявол всегда стремится именно на той территории, которая под контролем верующих, установить свои порядки. Территории Бога, без сомнения, был Израиль. Территория Бога – это Священная Византийская империя, которая потеряла свой статус. Там сейчас Турция, ислам. Территория Бога – это и Третий Рим, Россия. И мы потеряли свой статус территории Бога, когда произошла Октябрьская революция сначала масонская февральская, потом иудео-большевистская октябрьская, и были разрушены многие храмы, монастыри, расстреляны пастыри, архипастыри церкви. Это тяжелый грех. За такие грехи следует серьезное наказание на весь народ. Как на участников, так и просто на обитателей той или иной земли. Но сейчас мы как бы стараемся восстановить территорию Бога. Но дьявол никогда в этом не заинтересован. Когда евреи выходили из египетского плена, а Египет, Мицраим – это символ греха, территория дьявола, и не успели евреи дойти до священного Ханаана, как лукавый подсунул им золотого тельца в пустыне. И вот нам, россиянам, не успели мы восстановить нашу страну в формате Святой Руси, подсовывают идеологию обогащения. Причем она существует и в религиозном формате, так называемая теология обогащения и процветания. Эта теология возникла на Западе, в протестантской среде, проникла в католический мир, сейчас она проникла в православный мир, теология обогащения и процветания. Когда сторонники этой теологии, они говорят, чем богаче, тем праведнее. А священнослужители, которые разделяют эту идеологию, они прямо говорят, мы имеем право стричь своих овец, потому что мы их пасем, и у нас есть право стричь их, то есть пользоваться их благами в своих целях. Итак, по тексту Септуагинты получается, это же и в славянской Библии, которая калька с текста Септуагинты, что сооружение Навуходоносором статуи выпадает на 18-й год его правления, год окончательного разрушения Иерусалима. То есть статуя ставилась в честь окончательного разрушения святая святых территории Бога, вся страна Израиль, территории Бога, а Иерусалим – святая святых этой территории, а гора Мариам – святая святых, храмовая гора Иерусалима. И вот 18-й год правления Навуходоносора, он хочет поставить идола, истукана. Кстати, не надо удивляться таким размерам, потому что полная достоверность библейского повествования подтверждается свидетельствами древних историков о существовании у ассиро-вавилонян громадных золотых и литых статуй, некоторые из которых сохранились, если они в каменном виде. Эта статуя, по мнению святого Иоанна Златоуста, блаженного Иеронима, святого Симеона Метафраста, она являлась или же изображением кого-то из богов, или же самого Навуходоносора. Скорее всего, это было изображение Навуходоносора, потому что 18 стих 3 главы мы находим слова «Мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, который ты поставил, не поклонимся». То есть сначала речь идет о богам, что они не будут служить богам, а когда говорится об истукане, говорится как бы отдельно. как бы он не связан с этими богами, а это каменный, золотой, обделанный золотом, сделанный истукан Навуходоносора, памятник его культа личности. Надо сказать, что каждый правитель, подражая будущему Антихристу, создает свой образ. Но такой образ, как правило, почти не имеет ничего общего с реальным человеком. Любой политик, там президент, премьер-министр, министр какой-нибудь, депутат, он имеет команду, и эта команда работает на создание образа. Они показывают разных людей, которые говорят, как им помог этот политик. Они делают такие фотоснимки, чтобы было приятно смотреть на его лицо. Такое освещение делают. С помощью техники можно создать любой образ. Вот я заметил, если меня неверующие сфотографируют, они меня сфотографируют снизу вверх. Получается такой огромный какой-то кусок мяса. И вот лицо такое невероятного размера. Но если бы я был бы во власти, они бы делали такие снимки. Это был бы совсем другой образ. И все говорили бы, смотрите, какой он спортивный. Вы помните, когда Ельцин, у него было ужасное здоровье, образ жизни, который разрушал его здоровье, его показывали, как он играет в теннис. А сейчас один из его ближайших людей написал мемуары и говорит, Ельцин ненавидел теннис. Его заставляли играть в теннис. Его заставляли выступать покровителем тенниса, чтобы создать имидж. Поэтому истукан, он никогда не является тем, кого он изображает. Поэтому мы можем прямо сказать, мы не знаем, кто нами правит. Мы видим вот какие-то образы, которые созданы, смонтированы, слеплены, подретушированы. Они как раскрашенные гробы иногда бывают. Когда внешне все казалось бы хорошо, раскрашенный гроб – это библейское выражение, а внутри – зловоние и кости. Что, например, сказано об Антихристе? Книга Откровения, 13 глава, 15 стих. «И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя». Образ – это изображение на русском языке. И вот в Апокалипсисе говорится, что изображение будет говорить, действовать, перемещаться. Какое изображение в нашем доме двигается, говорит, поет, перемещается? Это телевизор. Это есть то самое изображение, про которое говорится в Апокалипсисе. И вот этот тель-авизор, он предлагает нам образы истуканов, за которыми какая-то концепция, идея, но реальных людей рассмотреть практически невозможно. И мы читаем святителя Иоанна Златоуста. Он пишет, посмотри, какая точность повествования. Кто не постыдился бы объявить это? Что ты говоришь? Златоуст как бы обращается к Навуходоносору. Тот, который поклонился Даниилу, совершил перед ним возлияние, почтил Бога, так удивлялся и изумлялся, тот самый по прошествии непродолжительного времени снова возвращается к прежнему заблуждению. Конец цитаты. Вы помните, когда Даниил разгадал сон Навуходоносора, тот прославил Бога и поклонился Даниилу, признал мудрость Даниила, возвысил его. Но прошло какое-то время, и он, тот, который поклонился Богу, Авраам, Исаак и Яков, созидает из себя Бога, ставит на поле Даир статую золотую, укрепленную, наверное, на каменном фундаменте, которая должна прославлять его и быть объектом поклонения причем. То есть он ставит себя на место Бога. Как египетские фараоны, они считали себя богами. И когда Моисей пришел и говорит: «Отпусти мой народ совершить служение Господу», фараон ответил: «Народ не отпущу, и я не знаю, кто такой Господь». Потому что фараон считал себя Богом, а тут говорят о каком-то другом Боге. И он прямо сказал: «Я не знаю, кто такой Господь». И египтяне, они считали фараона Богом. И для этого строили пирамиды, чтобы боги там вечно жили в этих пирамидах. Для этого бальзамировали их тела, чтобы сделать бессмертными этих богов. Современные боги от транснациональных корпораций, сверхбогатые люди, они всеми силами хотят продлить свою жизнь, всеми правдами и неправдами. Их лечат вытяжками из плаценты после абортирования детей, их лечат вытяжками из абортированных детей. Целый такой способ есть, пока он еще жив, там уколы берут, вытягивают биомассу, которая считается, что она в состоянии роста, и она будет способствовать омоложению богатых людей. То есть целая индустрия пожирателей наших детей. Итак, Златоуст отметил, что переворот, который происходит в сердце Навуходоносора, это не делает ему имени. Он позорит себя. Тот, который поклонялся Богу истинному, теперь как бы себя объявляет Богом. Это очень страшно. И позорят и бесчестят себя те, которые, обретя дар веры, воспринимают религию как некий коммерческий проект, пытаются обогащаться на религиозной деятельности, и Господь неизбежно вмешивается в такие ситуации, чтобы установить свой порядок. Бог всегда ревностно относится к той территории, которая когда-то была Его территорией, территорией Бога. Почему на святой земле Израиля не прекращаются войны? Это гнев Божий. Почему на нашей земле такие нестроения? Это была территория Бога. И мы как нация отвечали за эту территорию Бога. И мы ее не сохранили. И здесь командуют другие, чужие. И мы читаем далее. «И послал царь Навуходоносор собрать сатрапов». По-еврейски сатрап Ахашдарпеним. То есть это правители отдельных областей, наместников Пахавата. По-еврейски, начальники областей. Вот такими наместниками были Сидрах, Месах и Авдинага, как раз в этой местности, где поле Деир, где решили поставить истукана. Собрали воевод, по-еврейски сигная, это военачальники, верховных судей Адар Газрая, казнохранителей Гадабрая, законоведцев Детабрая, блюстителей суда Типтая и всех областных правителей, чтобы они пришли на торжественное открытие истукана, которого поставил царь Навуходоносор. Вот у всех, которые читают книгу пророка Даниила, всегда возникает вопрос, почему его друзья Сидрах, Месах, Авдинах оказались в огненной печи, а сам Даниил там не оказался. Ведь пророк Даниил отказался от той должности, которая была ему предложена. Управителя области. И он находился в Вавилонии как частное лицо. К тому же он был потомком царя Давида, царской кровь. И Навуходоносор был ему обязан тем, что он разгадал сон. Все халдеи, мудрецы были обязаны ему, что он сохранил их жизнь, потому что Навуходоносор хотел истребить всех мудрецов, если ему не объяснят значение сна. А Даниил объяснил значение сна. Итак, собирали наместников, воевод, верховных судей, казнохранителей, то есть банкиров, законоведцев, это сейчас называется депутаты, блюстители суда, представители конституционного суда и всех областных правителей, губернаторов, чтобы они пришли на торжественное открытие истукана, которого поставил царь Навуходоносор. Очень напоминает вот советский стиль газетный, да? Чтобы пришли на торжественное открытие истукана. Помните, ставили этих каменных болванов, истуканов по русской земле и объявляли, что будет торжественное открытие, надо собираться всем. То есть, как пишет преподобный Ефрем Сирин, стремились собрать все народы, которые готовы были богов своих заменить сим кумиром и поклоняться ему так же, как и своим идолам. Преподобный Ефрем Сирин пишет, что, скорее всего, все эти наместники, воеводы, верховные судьи, законоведцы, блюстители суда, они были из разных народов, потому что Вавилонская империя была большая, и Навуходоносор решил создать единый культ, чтобы все отказались от своих богов на какое-то время и поклонялись бы только этому истукану. И все ожидали торжественного открытия истукана. Вот это выражение «торжественное открытие» – это перевод еврейского слова «ханука», «ханука», «торжественное открытие», «торжество». А слово «ханука» переводится как «обновление» или «ввод в действие». Ввод в действие. Что это там запускают? Что за механизм такой запускают? Вводят в действие. Механизм культа личности Навуходоносора. Это всегда происходит, особенно когда администрация меняется, стране там новый президент появляется или старый возвращается. Всегда Ханука, обновление, ввод в действие и механизм запущен. И мы читаем далее. И собрались и сатрапы, наместники, военачальники, верховные судьи, казнохранители, законоведы, блюстители суда и все областные правители. Вот Сидрах, Месах, Авдинах, они были областные правители. И стали перед истуканом, которого воздвиг Навуходоносор. И мы представляем, как на этом огромном, вместимом очень поле собралось очень много людей, и среди них Сидрах, Месах и Авдинах. Божьи отроки, молодые люди. В Библии слово «отрок» означает человека, который не создал еще семью. Потому что человек, создавший семью, называется «иш», то есть муж, муж, у которого есть жена. «Иш». По-еврейски «муж» и «жена» – это слова взаимосвязаны. И все слова на священном языке, они привязаны к мужскому роду. Поэтому мужчина – это «иш», а жена – «иша». Если дословно перевести с еврейского – «мужнина». Муж – это муж, а его жена – мужнина. А отроки – это молодые люди. Это слово, возможно, слово «элем», то есть подросток, мальчик. Но это уже, скажем так, тинейджеры, как сейчас говорят, то есть юноши, элем, потому что им доверили управлять областью, значит, они юноши, но не мужи. Хотя поведение будет очень мужественным. Об этом увидим далее. Итак, все собрались. Тогда глашатай громко воскликнул: объявляется вам народы, племена, языки. Открытие статуи и поклонение ей сопровождалось, как говорится в толковой Библии Лопухина, по приказанию Навуходоносора игрою на различных духовных и струнных инструментах, что вполне согласно с духом времени. По указанию ассирийских памятников музыка имела место при каждом выдающемся торжестве. Каждый вавилонский праздник играет музыка. Тем более происходит перезагрузка администрации, как сейчас это называется. Перезагрузка. Но перед кем играют все эти музыканты? Для кого? Слово «мацехек», «мацехак» означает игру перед идолами. Потому что это же слово означает развратные действия и посягательство на убийство. Как кто-то говорит: «я поиграю ножичком». Или кто-то говорит: я поиграю с этой девушкой. Или кто-то говорит: я буду играть перед идолами. А слово одно – мацехак. Вот, например, Бытие, 4 глава, 21 стих. «Имя брату его Иувал, он был отец всех, играющих на гуслях и свирели». А перед кем они играли? Перед идолами. Это часть ритуала идолопоклонства. Мы не всегда как бы понимаем смысл некоторых предложений, потому что надо смотреть толкование. Например, Бытие 4.26. У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Енос. Тогда начали призывать имя Господа Бога. Если понять буквально, нелепость получается. А что Адам не молился, Ева не молилась, Авель не молился, не призывали имя Бога. Здесь дословный перевод должен быть такой, если развернутый давать перевод. Тогда начали называть именем Господа других, то есть людей обожествлять, силы природы начали обожествлять. Кто-то говорил, Бог это солнце, кто-то говорил, это луна, вот кто Бог. Людей, царей, правителей, каменных истуканов, то есть начало язычества. Но вернемся к книге Даниила. Что же объявил глашатай? 4-5 стих. Тогда глашатай громко воскликнул, объявляется вам народы, племена, языки. Видите, здесь разные народы, разные племена, разные языки. Настоящая империя. Что же объявляется? В то время, как услышите звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гусли и симфонии, и всяких музыкальных орудий, пойдите и поклонитесь золотому истукану, которого поставил царь Навуходоносор. То есть поклонение статуе было торжественным признанием власти этого истукана. И это был культ как бы нового бога. Кем вдруг почувствовал себя Навуходоносор? В истории античного Рима было несколько людей, которые считали себя богами. Император Август, например. Калигула. Он говорил, солнце, пока стоит на небе, пока стоит луна и звезды, царство бога Калигулы будет продолжаться. Ему отрубил голову один из его охранников. Калигула был развратный человек, и быстро его жизнь прекратилась. И далее мы читаем. Указ продолжается. То есть, если зазвучит вся музыка, все кланяются перед истуканом Навуходоносора. Ну, конечно, Навуходоносор будет стоять в этот момент. Ему-то зачем кланяться перед самим собой? Он первообраз, а истукан – это образ. Далее. А кто не падет и не поклонится, тот час брошен будет в печь, раскаленную огнем. Посему, когда все народы услышали звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гусли и всякого рода музыкальных орудий, то пали все народы, племена и языки, и поклонились золотому истукану, которого поставил Навуходоносор царь. Любой такой правитель, как Навуходоносор, Калигула, Нерон и наши современники, это такие прообразы грядущего Антихриста, который будет требовать безусловного почитания по отношению к себе как к Богу. Антихрист сядет в храме, выдавая себя за Бога, сказано в Новом Завете. А все эти мелкие антихристы, их очень много за историю рода человеческого, как в ветхозаветные времена, так и новозаветные времена, как Иоанн Богослов пишет, придет антихрист, и сейчас уже много антихристов. Всякий, не исповедующий Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть дух антихриста, антихрист. И всегда были какие-то печати, которые ставились на людей. Всегда были какие-то обряды, какие-то истуканы из золота, из камня, из серебра. Правда, говорят, во дворце съезда огромная статуя Ленина, помните, была? Она была из папье-маше. Ее пятеро депутатов подняли и вынесли, когда решался вопрос, они голосовали, подошли и вынесли. Она была очень легкая, из папье-маше. Итак, все опустились на колени, и стоят только три начальника этой области, где поставили истукана. Представьте себе эту картину. Люди в разноцветных, богатых одеждах, все эти сатрапы. Они опустились ниц, звучит музыка, все инструменты сразу, сверкает этот золотой идол, стоит царь Навуходоносор, и боковым зрением он видит, что трое не поклонились. Это те, которых он назначил управлять этой областью. Это друзья пророка Даниила. Он хотел Даниила назначить, он отказался. Они стоят. А музыка звучит. Ноты нарастают. Может быть, они поклонятся. Человек всегда может найти себе извинение, почему он это делает. Если он делает что-то плохое, но он думает, что нельзя этого не делать. Он стремится себе найти извинение. Но это были другие молодые люди. Это вообще были другие люди. Сидрах, Месах, Авденах. Это были люди Божии. И мы считаем, в это самое время приступили некоторые из халдеев и донесли на иудеев. Но это было излишне, потому что всем было видно, все поклонились, они трое стоят. Поступок отроков, как говорится в толковой Библии Лопухина, являлся оскорблением не только вавилонских богов, но и самого Навуходоносора, от имени которого было издано нарушенное ими приказание. Отсюда вполне понятен его гнев. И далее говорится в этой книге. Они, то есть эти халдеи, сказали царю Навуходоносору: «Жив, царь, вовеки живи! Ты, царь, дал повеление, чтобы каждый человек, который услышит звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гусли и симфонии, и всякого рода музыкальных орудий, пал и поклонился золотому истукану. А кто не падет и не поклонится, тот должен быть брошен в печь, раскаленную огнем. Есть мужи иудейские, которых ты поставил над делами страны Вавилонской, Сидрах, Месах и Авденага. Эти мужи не повинуются повелению твоему, царь. Богам твоим не служат, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклоняются». До революции, когда все гимназисты изучали Библию, когда все воспитанники воскресных школ изучали Писание, слово «халдей» означало «доносчик», «стукач». Помните, такая книга была «Республика Шкит»? Там, когда студенты восстали, они закричали: «Бей халдеев!» То есть на Руси слово «халдей» означало доносчик, тот, кто наушничает. В общем, человек непорядочный до конца. Итак, на них донесено царю, но он и сам видел, что происходит. Святитель Иоанн Златоуст пишет: «Почему здесь не видно Даниила? Мне кажется, что доносчики из страха не назвали его, или царь по уважению к нему не принуждал его, чтобы не иметь в нем явного обличителя». Хотя Златоуст допускает мысль, что непонятно, какое было изображение, но он четко говорит, что Навуходоносор не решился бы напасть на Даниила в этот момент. Потому что Даниил сохранил всех мудрецов Вавилона, когда он разгадал сон, который никто не мог разгадать. Вот очень интересное истолкование преподобного Ефрема Сирина, что он пишет про этих отроков. Но если бы они были боязливы и нерешительны, то прибегли бы к таким рассуждениям. Это то, о чем я вам сказал. Если человек хочет найти оправдание чему-то неправильному, хочет, он найдет. И вот преподобный Ефрем говорит, что если бы они были нерешительны, то они, наверное, рассуждали бы так. Что делать нам, братья? Постигла нас необходимость. Царь угрожает нам смертью. Для чего навлекать нам на себя мучения непокорностью? Так благоугодно стало Богу. Сам Он, Господь, видит принуждение, которое мы терпим. Потому просит нас по нужде как бы поступить и простит нас по нужде, приступающий в закон. Живем мы в переселении, содержимся в рабстве, потеряли страну свою, и если от суровой жизни приключится с нами телесное изнеможение, кто попечется о нас или посетит нас? Нет у нас ни отца, ни матери, ни братьев, ни рода, никого нет, кто бы мог прийти к нам в скорби, потому что все скудны, все на чужой стороне, всякий содержится как раб, и никого из своих не видим в благоденствии, разве кто получает долю с царской трапезы, а нас и по смерти не удостоит погребения, но бросят тела наши на съедение псам. Преподобный Ефрем с неким таким сарказмом, он, конечно, смеется не над Сидрахом, Месахом и Авдинахом, а над теми христианами, которые всегда ищут повод, чтобы нарушить Божий закон. Действительно, так тяжело жить, так тяжело, столько проблем, а эти еще на чужбине были, без родителей. Казалось бы, все это могло их оправдать, но с древних времен потомки Авраама, Исаака и Иакова знали, что есть заповеди, нарушать которые нельзя даже ценой собственной жизни. И мы читаем далее. Тогда Навуходоносор в гневе ярости повелел привести Сидраха, Месаха и Авдинага, и приведены были эти мужи к царю. Навуходоносор сказал им, с умыслом ли вы, Сидрах, Месах и Авдинага, богам моим не служите, и золотому истукану, которого я поставил, не поклоняйтесь. Что значит с умыслом ли? Так переведено арамейское хацда, слово хацда, умысел. Однокоренное с древнееврейским цуд, подстерегать, ловить, охотиться. То есть Навуходоносор как бы спрашивает их, вы какую-то сеть хитрую затеяли подставить под меня? Что это, какая-то политическая интрига, что ли? Вот все поклоняются, а вы не поклоняетесь. Что это за умысел такой? Что вы задумали? Что было в ваших головах, когда вы проявили такую неблагодарность мне? Навуходоносор считал себя благодетелем по отношению к Сидраху, Месаху, Авденаго и даже к пророку Даниилу. Но как не сильно овладевшее царем раздражение, он как бы не может допустить мысли, говорится в толковой Библии, что его повеление нарушено лицами, облеченными его особым доверием. Поэтому прежде чем привести в исполнение угрозу, он желает знать, по каким побуждениям друзья не исполнили его приказание случайно или намеренно. Если сознательно, то пусть одумаются и поклонятся истукану, в противном случае и ждет смерть, от которой нет спасения. Конец цитаты. То есть, несмотря на раздражение, он дает им шанс. Ведь он сам поставил этих жидов на такую важную должность. Он оказал доверие. Если они будут вести себя неправильно по отношению к нему, то потом ему скажут: ты сам их назначил на такие важные посты. И он говорит: отныне или вы готовы, как скоро услышите звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гусли, симфонии и всякого рода музыкальных орудий, подите и поклоняйтесь истукану, которого я сделал. Если же не поклонитесь, то в тот же час брошены будете в печь, раскаленную огнем, и тогда какой Бог избавит вас от руки моей? Вот так Навуходоносор хочет запугать этих молодых людей. Преподобный Ефрем Сирин пишет: товарищи Данииловы были уверены, что избавятся от огня и меча. Как уверен был Даниил, что будут ему открыты и сон, и значение оного. И как Даниил просил дать ему время, будучи уверен, что возвестит царю значение сна, так товарищи его говорят. А что они говорят? И отвечали Сидрах, Месах и Авденаго, и сказали царю Навуходоносору: нет нужды нам отвечать тебе на это. А что значит нету нужды нам отвечать тебе на это? Они как бы говорят: нам не нужны никакие отсрочки. Приведенные слова отроков могут быть поняты и так: не нам принадлежит на этот счет судебное решение. Здесь еврейское слово «пидгам», то есть решение, оно всегда в руках Бога. Или мы станем мучениками, умрем, или Бог нас сохранит в огне. Это его право. Они как бы говорят: Всевышний ведь уже решил своим правосудным судом, пострадаем ли мы за веру или нет. Поэтому вот эта их позиция – это глубокое упование на промысел Божий. Далее они говорят еще более решительно: Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавить. Они говорят это в лицо Навуходоносору, перед которым трепетали племена, народы, языки, который разрушил их храм в Иерусалиме, разрушил святой город, праздновал 18-летие от этого события. Преподобный Ефрем Сирин пишет: «То есть ни меч, ни другое какое-либо мучение не могут лишить нас жизни и сделать нам вреда». Как апостол Павел говорил: «Ни смерть, ни гонение, ничто не отлучит меня от любви Христовой». То есть, если человек преданно служит Богу, то он готов принять из рук Божиих все. И такими были Сидрах, Месах и Авдинаго. У нас сказано, они говорят: «Бог наш», но дословно говорится тут более твердо. Здесь «Этай Элахана» – «Есть Бог наш». Вот что они говорят. «Есть Бог наш». То есть существует Бог у нас. Вот их позиция. Когда они говорят «есть Бог у нас», они имеют в виду, что боги Навуходоносора – это идолы истуканы, и сам он истукан.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «без ограничений».
Yeah.